Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем наши передачи из цикла о том, как будет выглядеть завтрашний день. И сегодня мы зададим еще несколько вопросов, которые, надеюсь, будут для всех нас очень полезными. Поприветствуем профессора Михаила Лайтмана. И сегодня мы продолжим наши беседы относительно того, как будет выглядеть завтрашний день. Профессор, многие современная цивилизация основана на том, что любая задача решается только группами людей. Ни одна задача практически не может быть решена в одиночку. Даже художник, который сегодня рисует, он зависит от того, где будут сделаны краски, кисточки, где будут эти картины выставляться, продаваться и так далее. И сегодня многие компании столкнулись с тем, что при попытках создать эффективные сообщества эта задача решается не так уж просто. Да. И появилось целое направление тренинговой какой-то деятельности, которая направлена на то, чтобы объединить людей в эффективные команды. Угу. Попытки соединить людей в такие команды зачастую приводят, по отзывам специалистов,
к противоположному результату.
То есть, конечно, какое-то время команда еще бывает собрана, а буквально через 3-4 месяца эти команды распадаются, оставаясь только каким-то сгустком вот концентрированных людей, которые вот преданы идее, остальные все разбегаются. А в чем причина?
А в том, что неправильно объединяются. Не хватает стимула объединяющего. Поэтому разбегаются. И кроме того, нам надо понимать, что все-таки, если можно было объединить команду, коллектив 20, 30, даже 10 лет назад, то сегодня это очень тяжело. Нет стимула вообще работать у людей. А для чего? А зачем? Почему? Ты не можешь сегодня зажечь никакими комсомольскими стройками, ни чем-то особым. Ты видишь, как у человечества сворачиваются все программы. Где наш космос? Где вообще все это? Ничего нет. Все это только урвать, украсть и куда-то удалиться, и там греться на солнышке. То есть у людей нет мотивации. Тем более в таких серьезных больших делах. Когда-то зажигались этим люди, они старались, они хотели это для себя, они хотели для своих детей, для родины, для отчизны, для чего-то. Сегодня открыты все границы. Отношение человека к тому месту, к которому он живет, оно сугубо потребительское. То же самое к своему государству и к своему народу. Да, по всему миру мы сегодня расстелились. Нет таких четких границ, нет понятия семьи, она распадается. Дети родители, ответственности перед детьми, ответственности детей перед родителями запихают куда-нибудь в дом престарелых, там в лучшем случае, все, своих родителей. А родители тоже спокойно смотрят, как дети куда-то уходят от них, устраиваются где-то на какую-то любую жизнь, на другую. То есть рамки традиционные и семьи, и коллектива, и государства, района там и так далее, порваны. Нет ничего, что называется, святого у человека. То есть какой-то идеал, ради чего бы стоило делать, кого-то обогнать, ради чего-то добиться и так далее. И поэтому вот это вот отсутствие мотивации, оно и в 20 веке это было уже очень слабым. Но подгоняли его как-то все-таки там стройками всякими комсомольскими, там какими-то или страхом, как при Сталине, или насаждением серьезных промывки мозгов, как у Гитлера. Но это тоже только в особых случаях. И кратковременно можно было что-то с этим сделать. И то в особых народах. А в принципе сегодня уже, где я только по свету не посещаю, народы, страны, общества, всевозможные цивилизации различные, которые есть сегодня в мире, я вижу, что все это перестает работать. Единственное, что может дать человеку стимул, это если он в коллективе, непосредственно в работе в коллективе, находит наполнение. Когда он чувствует, что вот именно в союзе с остальными он получает какое-то отдохновение. Но для этого надо таким образом коллектив собрать, соединить, поднять. И по показать им, как вот на таком вот уровне они начинают получать очарование жизнью, сотрудничеством между собой, взаимной поддержкой. Они создают внутри между собой какое-то искусственное, маленькое сообщество, но которое дает им чувство жизни, сопричастности, взаимного соединения, даже соучастия, заботы, любви. Вот это все надо создать в коллективе. Если это будет, то тогда люди от коллектива уйти не смогут. Они будут приходить вновь и вновь и пытаться именно ради этого работать. Не ради достижения каких-то конкретных целей, которые нужны там какому-то начальству или хозяину, а потому что, работая таким образом между собой, они чувствуют, что они живут, они существуют, они находятся на каком-то в подвешенном состоянии выше нашей жизни. Это я обывательщины.
Получается интересно. Буквально там еще 10 лет назад у каждого человека был свой какой-то идеал. И это позволяло работать эффективно различным коллективам. Один был творческий, другой бизнес, и все были включены. Кто-то понимал, что он не работает не ради той цели, он уходил, становился в какую-то другую группу там, людей. Но, тем не менее, каждый находил. А сегодня получается, что какой бы коллектив ни был, у людей идеалы пропали, как будто вот все разом идеалы пропали.
Да, они просто упали.
Это означает, что вместо всех идеалов, вот этих, которые давали энергию жизни людям, возникнет какой-то новый идеал, один?
Вот только один. Это идеал такой, когда мы в сумме между собой, в правильном общении между собой, наполняем себя. Наполняем себя ощущением высшего существования. Более высшего, чем каждый поодиночке. И тогда люди ради этого люди готовы будут все отдать. Потому что иначе какая жизнь? Иначе это страшно посмотреть вниз. Хочется все время парить в воздухе.
Такой идеал – это самая определяющая вещь вообще в принципе в жизни человека. Именно идеалы определяют те ценности и убеждения, которые у людей складываются по отношению к жизни, к окружающим. А эти ценности и убеждения, как правило, собственно говоря, уже и формируют все течение жизни человека. Что с ним происходит, о чем он думает, как он, чему он радуется. То есть в самой верхушке стоит вот этот самый идеал. То есть сегодня он должен быть изменен. И этот идеал, судя по вашим словам, должен быть связан с объединением или радостью от объединения между людьми.
Внутри нашего объединения мы должны найти оживляющую нас силу, общую, объединяющую нас, поддерживающую нас, питающую нас взаимностью. То есть мы должны найти силу, которая не в каждом из нас не существует, а создается между нами только лишь в правильной вот такой вот комбинации, в правильном взаимодействии между нами.
Вот если бы такой коллектив родился, и там оказался бы человек, и там был бы такой идеал, что почувствовал бы человек, который, ну, которому удалось как бы влиться в этот коллектив и прикоснуться вот к общему идеалу, который там возник каким-то образом?
Он попадает совершенно на другой уровень жизни. Он вдруг понимает, что в этой жизни можно получить такие ощущения, такие вдохновения, которые нету нигде, ни дома, в семье, ни на улице, ни где-то в этих огромных магазинах, ни в чем нигде. С телевидения это все невозможно увидеть, в интернете невозможно найти. То есть все это отвратные такие места, в которых мы постоянно и существуем, но там мы ничего не находим. И поэтому находимся в депрессии, под таком потухшем состоянии. А здесь он вдруг начинает понимать, что он въехал в какой-то другой мир.
Он наполнен радостью?
Не только радостью, он наполнен внутренним светом, свечением.
Который не абсолютно не привязан ни к каким материальным эффектам,
нет. Он готов будет работать за бесплатно практически. Только ради того, чтобы ощущать, что это дает ему жизнь. За идею, что называется.
Здорово. А скажите, вот есть ли люди, которые хотели бы уже сюда, в общем-то, приблизиться, и которые даже были бы заинтересованы к этому приблизиться, начали это делать, то думаю, что сегодня у них были бы ряд трудностей. Замечено на фокус-группах, когда пытаются объединить людей, то у них возникают негативные реакции, на подсознательном уровне. То есть, когда просто люди сидят, когда снимают их камеры, они спокойненько сидят, слушают, как им там что-то рассказывают. Как только речь заходит о том, что им необходимо будет делать что-то друг с другом, или вообще, что они связаны друг с другом, ну, любая тема, которая хоть как-то касается, люди демонстрируют совершенно несознательные негативные реакции вообще по отношению к тому, что необходимо каким-то образом связываться с другим человеком. То есть вот это вот отторжение одного от другого находится на каком-то даже несознательном, а на более глубинном каком-то уровне. А следующий идеал, получается, у нас связан как раз с тем, что нам нужно будет соединиться. Как это может быть разрешено, такое противоречие?
А мы этого не делаем ничего, мы просто садим их вместе и начинаем обсуждать какую-то постороннюю тему. Но по тем законам, канонам, которых мы пытаемся придерживаться, и они потихоньку начинают общаться между собой, потихоньку начинают понимать друг друга. Причем правила, они такие постепенно вводящиеся, что они пригибают себя относительно другого, или дополняют друг друга, или пытаются понять друг друга, войти друг в друга чувственно, осмыслением и так далее. И получается, что между ними возникает общее чувство, и общий разум. И вот это общее чувство и общий разум коллективное, которое рождается между ними, оно находится на голову выше их, на следующей ступени как бы развития. И оно дает им ощущение следующего уровня. Вот этот следующий уровень, он их и оживляет. И это то, что не хватает сегодня всем в мире. Потому что мы слишком, как животные, стоим на четвереньках, еще и голову опускаем между ног.
Вы сказали о том, что люди садятся в кружок, разговаривают, и приходит к ним это ощущение общности. Насколько здесь важно сознательное отношение к человеку и понимание того, что именно сейчас с ним это происходит?
Ничего ему не надо заранее делать. Мы проводим такие семинары между самыми различными людьми, изначально противниками, ненавидящими друг друга, несогласными друг с другом. Люди совершенно разные ментальности, национальности, даже возрасты, профессии и так далее. Они постепенно, постепенно в течение получаса, постепенно это не в течение лет, в течение получаса вдруг начинают соединяться между собой внутренне, понимать друг друга, дополнять, не перебивать, ни в коем случае даже не дискуссировать. Они пытаются найти общую точку зрения, они пытаются над самими собой приподняться, и вдруг начинает образовываться нечто вот такое общее согласие. И это начинает уже, я бы сказал, светить на них каким-то внутренним светом, внутренней энергией. Вот именно это общее согласие. Это то, что сегодня не достает человеку, потому что наш мир входит в состояние, когда природа вокруг нас проявляет себя все более интегральной, с полным взаимодействием всех ее частей. А мы, человечество, подобно раковой опухоли, совершенно не желаем быть интегральными между собой и самой природой. И вот когда мы достигаем в этой группе интегральности маленькой такой, то мы становимся подобными окружающей нас природе, кроме человечества. Да? И начинаем ощущать от нее какую-то иррадиацию, какое-то влияние. И вот это вот ощущение получения какой-то особой энергии от окружающего мира, он начинает быть более звонким, более тонким. Он настолько ублажает, настолько успокаивает человека, настолько делает его более уравновешенным, что он не хочет с этим расставаться. Это дает ему ощущение мудрости какой-то, потому как он находится в равновесии с природой. Природой, то есть со всем космосом, он начинает вдруг ощущать, что есть в таком состоянии какие-то особые цели, что через это состояние можно выйти, как через какую-то матрицу, на какой-то следующий уровень существования. Что, оказывается, вот эта группа, которая создалась, она на самом деле это не группа, это какой-то организм особый, какая-то схема, какой-то инструмент, с помощью которого он может организовать свое вот такое возвышение над этим миром. Будет у него материально все, и дом, и семья, и зарплата, и так далее. Но вот это вот ощущение подвешенности немножко над нашим миром, оно его наполняет смыслом. Оно ему дает отдохновение от всего того, что он в этом мире постоянно ощущает. Вот это очень важно людям, и ради этого они будут готовы на все, если они только пройдут вот до такого состояния. А оно, как я говорю, как я просто утверждаю, я это знаю на наших всех опытах, примерах, за час-полтора работы человек достигает такого состояния, он встает совершенно иным. Причем мы сажаем, если мы говорим, вот, допустим, как вы приехали ко мне в гости, это арабы, евреи, друзы, это старики молодые, это правые, левые, фашисты, коммунисты, неважно кто и как, мы специально сажаем их вот в таком состоянии, когда и они знают друг друга. Они видят друг друга своих жизненных противников. И вдруг это получается потрясающее совершенно деяние какое-то. То есть в течение часа эти люди становятся понимающими. Они потом ездят друг к другу в гости, они встречаются. Они гонятся за тем ощущением, которое они нашли. И именно потому, как они до этого ощущали абсолютно обратно ему. Тем более, очень выпукло, ярко они ощущают вот это новое состояние.
Должны люди получить объяснение, даже если они получили этот опыт, потом он совершенно будет, видимо, новый для этих людей. Каким-то образом получить объяснение, что с ними происходило, почему?
То, что я сейчас сказал, в принципе, в своем объединении они достигают подобия природе.
Вопрос в том, нужно ли это объяснять людям?
Да, мы им потом объясняем. Они приходят к нам дальше, они хотят знать, как, почему. Они хотят овладеть этой методикой. Это люди очень серьезные. Это специалисты, каждый в своей области. Это могут быть политики, ученые, врачи, там, компьютерщики. И они хотят знать, а что же здесь происходит, почему и каким образом нам удалось это сделать. И мы объясняем им, что, в общем-то, наука, она простая. Она построена на том, чтобы соответствовать природе. Когда ты соответствуешь природе, то вся эта энергия, информация, мысль, желание, все, что есть в окружающей нас природе, которая, в принципе, создала ведь нас, мы должны быть в уровень с ней, на одном уровне. Поэтому как мы можем прийти к ней на одном уровне? В своей взаимосвязью. Вот мы создаем между собой такую взаимосвязь, когда все равны, когда все находятся в соучастии друг с другом, в взаимном включении друг в друга. То есть мы делаем интегральность, такую маленькую интегральную систему, аналоговую систему. Да? Нету больших-меньших, никто не давит друг на друга, все работают на общее согласие. И тогда мы начинаем получать, именно потому, как мы были противоположны этому состоянию общему, каждый был большим индивидуалистом, эгоистом, противником других, возвышаясь над этим, над всем, мы создаем как бы конденсатор, накопитель, сенсор, состоящий из двух частей, из нашего предыдущего состояния и того, что мы достигли сейчас в течение первого часа работы. И вот в это внутреннее состояние, оно между нами, которое суммируется, интегрируется между нами, мы начинаем ощущать наше подобие природе. Вот это наше подобие природе – мы его называем внутренним светом. Его мы, в принципе, и как бы боготворим. Он дает нам ощущение жизни.
Может ли компания сегодня современная воспользоваться такой методикой и построить такие отношения внутри своего коллектива?
Мы работаем с компаниями. Наше предприятие, оно, кроме того, что мы бесплатно обучаем там детей, женщин там со всякими проблемами, но кроме того, мы работаем с компаниями, с бизнесами, и совхоз-договором на расчетной основе, мы делаем эту работу. У нас люди работают на этом поприще, как на своей работе, получают зарплату, подписывают договора с предприятиями, и мы ведем такие предприятия.
Скажите, вот если такие появляются модели успешные, наверняка у вас есть такие, ну, предположим, что пройдет там, допустим, год, два, три, и будет в мире больше опыта, больше таких компаний, это как-то изменит структуру управления компаниями? Допустим, сегодня доподлинно известно, что несмотря на такую, в общем-то, многовекторность систем управления компанией, сегодня практически все скатилось обратно к такому тоталитарному, жесткому управлению. Именно такие компании демонстрируют максимум эффективности, минимум конфликтов внутри коллективов и так далее. Как-то повлияет такая вот форма или, скажем, подготовка людей внутри компании на ее структуру, на структуру управления?
Вы понимаете, невозможно принять только какую-то одну структуру. Потому что та структура, о которой мы говорим, круглая, интегральная, аналоговая, она возможна только в коллективе, который сообща работает, в котором находятся все люди на одном уровне. Если мы находимся в компании, то есть на предприятии, там должна быть иерархия. И эта иерархия, она имеет право командовать всеми вот такими вот звеньями. Но на каждом уровне эти люди должны быть сорганизованы в такие круги. Так что одно другому не противоречит. Но именно и по линии, и по кругам должны быть созданы такие коллективы. Большие.
Но управляющие системы все равно будут директивными.
Да. Да, управляющие системы директивны, потому что там сидят люди, которые понимают, знают, обучены, просчитывают все. Это их работа, и поэтому они командуют. То есть в силу того, что у них есть разум, возможности, волевые качества и так далее, желание и возможности взять на себя ответственность. А у этих людей нет, которые, они специалисты в какой-то своей области. Для того, чтобы ощутить себя принадлежащими какому-то высшему другому слою природы, информационному, допустим, если можно так сказать, они между собой проходят вот такие вот тренинги. И это дает им возможность включиться вместе в совместную работу, не ставить палки в колеса друг другу. В таких коллективах повышается производительность. Они становятся, ну просто понимают с полуслова друг друга. В них очень мало ошибок. Особенно если говорить о каких-то проектах больших. У них, они живут как бы вместе, все в одном.
Сегодня по-прежнему популярен карьерный рост. Несмотря на то, что теряется мотивация, за карьерным ростом у людей скрывается какая-то все-таки светлая мечта, надежда на какое-то улучшение. В таких коллективах как будет вот это желание карьерного роста удовлетворяться и вообще приживется ли такое желание в таких коллективах?
Не знаю. Это трудно сказать. Как правило, люди удовлетворяются тем, что у них есть. Если только не материальная мотивация. Мотивация кем-то командовать, что-то двигать, она у них относительно, в общем-то, пропадает. То есть их устраивает эта работа. Если только не внедрить необходимость мотивации новой в их семинары, когда вы им задаете задачку новую, и они начинают между собой ее обсуждать, решать, и таким образом они поднимаются. Но у каждого человека из этого коллектива практически пропадает давление или тяга к тому, чтобы подняться в какой-то другой уровень, другой отдел, другую систему и так далее. Это если только вы с этим коллективом идете сами дальше. То есть вы делаете из него следующий уровень выполнения, управления и так далее.
Мне хотелось бы подняться на один зум выше. И подняться с уровня компании до уровня, ну, рынка или какого-то сегмента рынка, где присутствует несколько компаний. На сегодняшний день это пространство точно такое же разобщенное, как и в рамках какой-то люди, как в рамках одной компании. И уже сегодня возникают ситуации, когда многие компании или бизнесмены соединяются в какие-то альянсы, соединяются в какие-то группы, понимая, что только так они могут противостоять, ну, сегодня каким-то конкурентам, может быть, из-за границы, может быть, каким-то другим сегментом рынка или каким-то там кланом. Но, тем не менее, уже сегодня это становится очевидно, что они начинают объединяться независимо, вне зависимости от того, конкуренты они или нет, просто противостоят чему-то. А возможно ли применить подобного рода объединение вокруг большими организмами, то есть не отдельными людьми, а целыми компаниями, вот в этой вашей интегральной методике?
Да, но это не между работниками, наверное.
Это уже... между компаниями на уровне
между
руководства.
На уровне руководства. Да, это можно, и это очень интересно. Мы это делали тоже. Относительно, мы делали все, между учителями в школе, между руководителями компаний, между мэрами городов, между противниками там, политических партий и так далее. Мы делали различные, ну, не говоря уже про школьников и так далее. И всегда достигаешь успеха, всегда. То есть правильная постановка вопросов, обсуждения, в которых должны принимать, кстати говоря, и наших двое-трое людей среди там 20, она просто поднимает человека, и он уже совсем другой. Так что надо сажать тогда руководителей компаний, которые все-таки относятся к одному какому-то общему телу, и начинать между ними создавать вот такое внутреннее понимание друг друга. И они увидят, насколько им после этого приятнее становится решать проблемы, доверительность между ними. Ну, все решается, жизнь становится простой и легкой.
Получается, у нас есть информация о том, что когда люди так собираются, в принципе, им интересно. Но наличие конкурентов за одним круглым столом служит определенным образом отторжением. Ну, то есть на рациональном уровне люди не понимают.
Так зачем... мы же говорим о конкурентах. Ну... Вы мне задали вопрос о частях одной большой компании.
Ну нет, не совсем так. Сегодня люди уже собираются, бизнесмены, просто находящиеся на рынке, потому что это десятки компаний, которые выступают друг другу совершенно в разных комбинациях. Кто кому поставщик, покупатели. И это просто некий рынок, некий организм, существующий на более высоком
уровне.
Ну тогда,
конечно, был бы самый идеальный случай, это вывести их всех на куда-то там...
Необитаемый остров.
Да, на отдых на какой-то. Раздеть их всех до плавок и посадить за стол, за круглый, и вот начинать так с прохладительными напитками вот такой вот семинар. Я уверен, что мы бы за 1-2 дня сделали бы из них просто... Хорошо бы это сделать там, с Советом Безопасности, ООН, с Европейским сообществом, с бельгийским этим руководством и так далее. То есть это все возможно.
Мы на первом этапе говорили, что результатом подобного круга будет появление у человека ощущения чего-то такого-то нового, возвышенного ощущения. Но это очень персональное ощущение. Мы же сейчас говорим, ну, так предполагаем, что по результатам работы за таким столом будет какое-то изменение в рамках целого человеческого сообщества.
Да.
Но в таком случае люди, когда садятся за такой стол, они должны ставить себе такую задачу, что мы каким-то образом сможем решить эти проблемы материальные. Не просто взлететь в какие-то ощущения, а именно решить здесь эти проблемы для других людей.
Так.
То есть люди, садящиеся за стол, у них будет такое, ну, как бы обещание, или они будут ожидание, что с помощью этого стола
зачем?
Они решат.
Зачем? Мы должны между ними произвести соединение.
Так,
правильную коммутацию.
Так.
После того, как она будет достигнута, мы можем их включить в мозговой штурм.
А, после этого они могут решить намного более эффективно?
После этого они решат все вопросы. Нет проблем совершенно, проблем с решением не будет.
То есть подобного рода контакт на каком-то возвышенном, ну, назовем это так, духовном каком-то уровне?
Вы здесь организуете единый мозг, единое сердце, единое ощущение, которое работает уже на следующем уровне. Естественно, что вы достигнете результата. Вам выйдут такие решения, которые вам в голову не приходили.
Естественным предположением перед этой встречей должно быть то, что система, которая нас окружает, в принципе изобильна. То есть, если сидит 5 конкурентов, и они делают общее поле, то для них, для всех хватит места под солнцем.
Да, естественно, да. Они сами вдруг увидят, каким образом они смогут дополнить друг друга так, чтобы каждый из них еще и выиграл. И не портить друг другу нервы, и не знать, что с тобой будет завтра. А может быть, из 5 четверо против меня объединятся на завтра. Понимаешь? Не будет такого. Они увидят, где можно сделать так, чтобы было... Оптимальный вариант они придумают.
Сегодня еще одна форма, которая становится популярной в связи с тем, что вот эта разобщенность общая есть. Люди пытаются каким-то образом все равно удержаться и создают семейные бизнесы. Что будет завтра с семейными бизнесами? Мы видим в Европе там эти булочные, которые там по 400 лет, они прошли сквозь все кризисы, и они как существовали, как ходили, покупали булочки.
До тех пор, пока существует семья, будет семейный бизнес. Потому что семья – это основа человеческого общества. Я не думаю, что она пропадет. Мы проходим через такой сложный этап существования семьи, когда она распадается, но семейный бизнес и у крупнейших компаний, и у мелких частников – это, в общем-то, основа. Это основа. Потому что на кого же ты можешь положиться? Или для кого тебе не жалко? За кем ты можешь не следить? Это только лишь, если это твои родные и близкие люди, для которых ты и так готов отдавать, делать, помогать. Так что семейный бизнес, это, естественно, и дальше будет все равно являться таким показателем стабильности.
И женщина должна включаться в этот бизнес?
Ну, если женщина в нем, она еще больше его укрепляет. Она является залогом его существования.
Спасибо. У меня еще один вопрос есть очень интересный относительно бизнеса, связанного с информацией. То есть вот в 2008-2009 году бизнес, основанный на информации, интернет-бизнес, они не показали практически никакого спада, и наоборот, они выросли там на около 10-12, как говорят эксперты, процентов. Сегодня этот бизнес продолжает расти. То есть бизнес, основанный на информации. Информация, ну, в данном случае, это просто знания какие-то, это информация о том, как устроены другие системы, ну и так далее. Как вы видите, в дальнейшем такой бизнес будет дальше развиваться или вообще это завтрашний день любой человеческой активности?
Мы уже прошли этот этап, в общем-то. Был век технологий пара, света, газа. Был век технологий медийных, всевозможных. Сейчас мы не стремимся к знаниям, к медиа, к самой. Пропадает к ней интерес. Пропадает интерес к общению между людьми. И мы это очень здорово видим в интернете. Насколько он быстро помогает развиваться нам, и насколько он быстро отсеивает все, что уже является отработанной ступенью. И отбрасывается нами. Следующий этап – это смысловой. То есть смысл жизни, смысл существования. На пороге к нему мы стоим. То есть это не просто энергия, материя, информация. Это выше. В чем является смысл жизни? Без этого четко поставленного вопроса и ответа человечество не сможет дальше двигаться. Оно будет просто падать в депрессию, в самоубийство, в террор, в такое, ну, безотцовщину, что ли. Вот не знаю, что делать. Вот каждое государство так прет куда-то там, ну, заработал, выкинул, знаешь, ну украл, съел, съел, украл. То есть нет в таком состоянии цели. Поэтому эта цель, этот смысл сейчас человечество должно найти. А оно именно раскрывается вот в таком вот коллективе. Если мы его быстро сможем продемонстрировать человечеству, проблема в том, что оно должно само его ощутить. Ты не можешь человека ввести искусственно в такое состояние. Если смогут люди подойти к этому, то тогда мы изменимся. А если нет, то мы будем, может быть, еще долгое время существовать в этом состоянии, в котором находимся сейчас, но нам будет плохо. Мы будем стремиться к войне. Потому что нам будет казаться, что она сможет разрубить какие-то узлы и решить какие-то проблемы.
Вы говорите о том, что следующий этап более чувственный. Существует несколько трендов, может быть, вы попробуете их, поможете их свести как-то воедино. Во-первых, сегодня совершенно четко появляются дети, намного более чувствительные к информации, к приему информации. С другой стороны, мы видим, что сегодня на телевидении появились десятки шоу, связанных с экстрасенсами, с появлением огромного количества людей, у которых намного более какая-то чувствительность к чему-то там. И явно это не информационная какая-то чувствительность, а более тонкая. Третий тренд – это то, что вот ученые говорят, что наши органы чувств, то есть то, каким образом мы воспринимаем этот мир – фактически полностью атрофировала наши органы обоняния, хотя, несмотря на то, что большая часть мозга, в общем-то, отведена именно для обоняния, и перенесена колоссальная нагрузка на зрение. Вот эти все три тренда меня лично создают ощущение, что человечество каким-то образом меняется, вплоть до какого-то внутреннего изменения, ну, может быть, не на уровне вида, но на уровне организации самого биологического тела или способа обработки информации и так далее. Существует здесь какой-то закономерность?
Ну, вообще, при переходе от животного к человеку еще сотни тысяч лет назад уже возникли все эти проблемы. Мы потихонечку спустились с деревьев, мы потихоньку перестали охотиться, мы начали заниматься земледелием, перешли к рабовладельческому строю, начали воздвигать города, цивилизации, печать, деньги, письмо и так далее. То есть все это постоянно делая из того животного изначального человека. Так что в наше время у человечества появляется потребность в ощущении управляющей силы, которая бы дала нам возможность узнать, ради чего мы живем. Которая бы дала нам возможность ощутить эту цель, и достичь ее при жизни в этом мире. Не так, как нас уговаривает религия. То есть вот достижение этого состояния следующего, будущего, высшего, вне зависимости жизни и смерти, телесной, потому что мы живем в животном теле, а на самом деле мы находимся как бы вне его, рядом с ним. Только ассоциируем себя с ним. Вот с помощью особых вот этих занятий человека с себе подобными, когда он отрабатывает навыки, как выйти из себя и жить в другом, как ощущать другого, как любить другого, как находиться в нем. При этом человек отрабатывает технологию психологическую выхода из себя. И когда он начинает реализовывать его, то он начинает видеть, что он – это не тело, он – это дух, это желание, это разум, который не существует в теле. Тело как бы является их каким-то временным носителем, но этот носитель может быть перемещен куда угодно, как любая информация с одного носителя на другой, с одного компьютера в другой. Вот когда человек начинает понимать, что он может перенести себя, тогда у него появляется ощущение свободы. И уже исходя из нее, он может решать совершенно иные задачи.
Эволюционно, получается, сегодня человечество подошло к такому этапу, когда вот эта повышенная чувствительность большой части людей – это связано с тем, что необходимо вот на будущем этапе почувствовать вот эту управляющую силу? Или это просто какая-то аномалия, отклонение?
Нет, я не думаю, что у человечества существует. Конечно, есть, мы все время развиваемся. Но все-таки наше настоящее развитие, оно внутри коллектива. Потому что именно между собой мы можем ощутить следующий уровень природы.
Это означает, что произойдет какой-то качественный скачок сигнальной системы человека? То есть то, что сегодня мы воспринимаем через картинки, через звук, то есть на следующем
этапе... Мы начнем воспринимать мир глубоким. Мир информации, мир внутреннего направления. Мы увидим природу, которая задает нам все, в которой существуют все наши будущие состояния. Мы только должны их постичь. Я только должен себя, постепенно адаптируя к следующим состояниям, я в них вхожу. Я могу это ускорить.
А коммуникация между людьми, она каким-то образом тоже претерпит изменения? То есть они перейдут на какой-то более глубинный, эмоциональный способ коммуникации? Какую информацию люди вообще могут передавать в таком обществе друг другу? Значимую информацию.
Дополняя друг друга, они создают совместно такие диполи, такие устройства внутренние наши, в которых они ощущают следующий уровень. Мир, который сегодня мы не ощущаем, потому как мы не соединены друг с другом. Отторжение у нас относительно какое-то есть, хотя оно очень маленькое, а притяжения нет. То есть нет двух сил, с помощью которых можно построить эту картину мироздания.
Это какой-то новый орган чувств у человека должен возникнуть?
Да, новый, он называется душа.
И то есть, соединяя два полюса нашей беседы, то есть люди, объединяющиеся в какие-то совместные, даже не знаю, так не хочется называть там кружки, но тем не менее в какие-то системы, союзы, группы, они, по сути, пробуждают или как бы находят контакт со своей душой и дальше начинают общаться друг с другом на уровне душ?
Да.
И это возможно?
Общей души, как бы общего вот этого поля. Нет душ. Есть одно это общее поле, куда надо подключиться.
Я предугадываю вопрос у наших зрителей, скорее всего, этот вопрос возникнет. И в действительности можно, ну, сейчас на основе нашего представления вообще об информации, эта душа представляет собой, ну, просто как некое поле информационное, ну, как радиоволны.
Конечно.
Какие-то. То есть можно передавать, поле. То есть можно передавать информацию, получать информацию.
Заранее знать ее, а что все эти прорицатели, на самом деле, которые там
вот вместе, обладают душами. Другие.
Подключением к этому информационному полю.
Это и есть душа?
Это и есть душа. Да.
То есть все-таки появление большого количества экстрасенсов, чувствительных детей, все-таки связано с тем, что сейчас человечество более подготовлено к контакту с этим.
Несомненно.
Информационным, да, полем. А будет ли какая-то эволюция на уровне биологического тела?
Нет. Нет. Биологическое тело, оно существует только в наших ощущениях. И по мере того, как наши ощущения становятся более высшими, то это тело будет постепенно как бы терять свою важность в наших ощущениях, вплоть до того, что весь мир будет постепенно как в туманке пропадать. Вот и все. Об этом говорят, кстати говоря, и физики, и психологи. Это чисто научные высказывания.
Ну, мы коснулись вопроса физиков, и сегодня очень многие бизнесмены, особенно те, кто играют на биржах, или у кого такие бизнесы, основанные на каких-то трендах, очень больших цифрах, объемах, они пытаются, ну, как в казино, или предугадывать события, которые будут вот-вот впереди, да, ну, биржа, та же самая казино, по сути, угу. Либо те, кто более развит, те, в общем-то, не хотят предугадывать, они хотят более контролировать в большей степени то, что будет происходить потом. Физики нам рассказывают о том, что разбитое стекло разбилось не потому, когда мы стреляем в стекло, то оно разбивается не потому, что туда прилетела пуля, а потому что пуля прилетела, потому что стекло должно было бы быть разбитым.
Да.
Вот с этой точки зрения, что может сделать человечество или, скажем, в локально какие-то компании, страны для того, чтобы смоделировать более успешное будущее? Или оно уже существует?
Будущее, оно успешное. Проблема в том, как к нему прийти. А прийти к нему надо обязательно добрым, мягким, корректным путем. Вот для этого и существуют вот эти вот семинары и вообще вся методика интегрального образования.
Это формирование будущего?
Да.
То есть существует некая многополярная модель будущего состояния?
Нет, да, оно точно определенное. Вы не можете построить его по-другому. Вы можете только раскрыть его быстрее, чтобы оно было для вас более приветливым, мягким, добрым и быстрым. Вместо, наоборот, жесткого, длительного страдательного пути к нему.
То есть, исходя из того, что вы говорите, у меня такое возникает ощущение, как будто если мы этого не делаем, то мы как будто растягиваем время, да? Угу. То есть существуют некие значимые события на этих рельсах наших исторических, и если мы не приходим мягким путем, то мы как будто какую-то делаем, как в биатлоне, штрафной круг какой-то делаем и начинаем бегать по этому кругу.
Да.
Что-то похожее. И то есть растягиваться это может практически бесконечно.
Нет, существует определенное время для того, чтобы мы это закончили. Нас будут к этому подгонять палкой, к счастью, что называется, испытаниями, страданиями. Но лучше, если мы к этому будем идти быстрее сами.
То есть существует какой-то объект или субъект сейчас в этом мире, и у него существует совершенно четкая, благоприятная линейка развития его событий, его судьбы, скажем так. И он, если он использует правильно какие-то вот эти гармоничные системы, методики, о которых мы сегодня говорим, mm-hmm. то он как будто идет сразу, перескакивает со ступеньки на ступень.
Да, он заранее как бы предчувствует те события, которые должны быть, потому что он в соответствии, в связи с другими себе подобными в таких семинарах, он опережает события, он строит сам свое будущее, он его моделирует сам.
Если же он этого не делает, то получается, это как будто возникает какое-то пространство, которое будет фактически на него давить.
Да.
Тоже ожидая вопросы телезрителей, связанные с тем, что мы живем все-таки в таком-то объединенном поле, то есть где существует не один игрок, а много игроков. Угу. И возникает ощущение, что мы все живем в едином каком-то, в одной единой реальности. Если даже у кого-то одного возникает возможность объединиться или использовать какие-то вот эти силы, вот это соединение через душу и скакать по своему эволюционному пути быстро, то как это не затронет картину в целом? То есть один скачет быстрее, другой медленнее, но картина-то
они
общая.
Они друг друга и будут подгонять. Потому что все мы действительно связаны в одной системе. Поэтому у нас нет другого выхода. Мы обязаны заботиться друг о друге. Мы определяем состояние друг друга.
То есть получается какая-то маленькая компания, не знаю, там в Южной Корее, которая села за круглый стол. Ну, я говорю, Южная Корея, они очень любят вообще объединяться. Они, у них как цивилизация, у них предрасположены к тому, чтобы быть рядом. Вот они садятся за стол, раскрывают вот это высшее ощущение. Угу. И по сути, учитывая, что все человечество единое целое, все человечество начинает как телега скрипеть и меняться вслед за ними?
Конечно. Несомненно. Мы и так влияем друг на друга, сколько на эту тему есть исследований. Если где-то в мире что-то происходит, как это влияет на весь остальной мир.
То есть война, которая должна была бы быть где-нибудь на Ближнем Востоке, может уже быть не столь кровавой, а может быть вообще исчезнуть.
Исчезнуть или быть, да, или быть выражена в чем-то другом, более мягком.
И получается, чем больше людей будет задействовано в этот процесс, тем более быстрым, да, и гладким будет движение по всему человечеству.
Конечно. Да. Цель – это полное подобие природы, природе. Она должна быть достигнута обязательно. Человечеству отведено на это определенное количество времени. Это где-то еще около 200 лет, но можно и раньше. 200 лет – это максимальный срок, в течение которого мы должны прийти к этому. 6 тысяч лет отсчитывая от точки Адама, так называемого первого человека, который вошел в это ощущение высшего следующего состояния. Уровня Адам от слова «подобный природе». Поэтому вот от него, отсчитывая 6 тысяч лет, мы можем четко сказать, что это является конечным пунктом. И поэтому мы должны к этому двигаться, потому что тот этап, который нам остался, он может быть очень неприятным, драматическим для всего человечества.
Такое огромное давление, которое сейчас есть в человечестве, и с точки зрения там, и финансового кризиса, и давления, и возникновения огромного количества очагов конфликтов там, на Ближнем Востоке, в Африке, это связано с тем, что мы побежали по этому штрафному кругу,
Нет, мы еще не побежали. Это связано с тем, что сейчас пока великие страны мира заинтересованы в том, чтобы стравить давление через такие конфликты. Но скоро это пройдет. Не смогут таким способом стравливать давление. Его будет слишком много, с одной стороны. С другой стороны, не будет таких стран, которые уже можно так легко с помощью этого небольшого давления заставить там воевать или что-то делать. Не будет. И здесь возникнет проблема. Или термоядерная война, или еще хуже. Зачем нужна термоядерная? Сегодня с помощью вирусов всевозможных ты можешь заразить и умертвить всю планету. Это все тихо, спокойно, скончается и все.
И в этом может помочь тоже эта система интегрального подготовки?
Если мы разовьем хорошую систему интегральной подготовки по всему миру, то мы этим предотвратим все нежелательные последствия.
Да. Давайте на позитивную ночь. У нас подошло время к концу. На позитивной ноте. Давайте как-то... Как-то и даже я заслушался. Ну, так хочется... Очень хочется, чтобы мы коснулись этой общей души.
Я считаю, что мы находимся на таком этапе. Мы распространяем. Мы пытаемся сорганизовать огромные массы людей. У нас существует связь с ООН, с ЮНЕСКО. Мы встречаемся с европейскими представителями от Европейского Союза. У нас существует огромное количество конгрессов, проводящихся в мире. Практически каждый месяц есть конгресс в каком-то месте в мире. Так что, в общем, я бы сказал, что движется все к этому. Но всегда можно что-то добавить. Я желаю вам и вашей компании огромного успеха в том, чтобы вы несли людям эту методику, которая поможет нам еще быстрее достичь совершенного состояния человечества.
Большое спасибо, профессор.
Вам также.
Большое спасибо, друзья, за ваше внимание. Надеемся, что у нас все получится, и мы будем жить на счастливой, красивой, радостной, восхищенной планете. Всего доброго.